Any questions from anyone?
Есть ли у кого-то вопросы?
Yes.
Да. Происходит выбор прекрасного женского образа. Режиссер выбирает образ, и критик спрашивает, почему вы выбрали эту прекрасную молодую женщину в качестве образа своей эмблемы. На что следует ответ? Другие люди, другие кандидаты не окажутся мне очаровательными. Очаровательными, да. И Кришна есть красота, но у всех людей свои стандарты красоты. Они считают, это прекрасно, а это уродливо. Но что же прекрасно в действительности? Что есть красота? Да, это очень хорошее наблюдение, поскольку существуют различные концепции красоты, и мы знаем, в современном мире это непрекращающийся диалог, особенно о женской красоте. Изобретаются искусственные стандарты красоты, и женщины оценивают на основании этих стандартов, критериев. Этот диалог длится уже много лет. Одна феминистка написала книгу под названием «Миф о красоте» и многие другие подобные явления. Существует объективная красота и субъективная красота. Знаменитое утверждение, которое указывает в субъективном направлении, это знаменитое клише. Красота находится в глазах воспринимающего эту красоту. Иногда я цитирую одного английского поэта, Томаса Нэша, автора знаменитой поэмы под названием «Литания во время чумы». Она была написана сотни лет тому назад. Во время чумы, как называлась эта чума, «Черная смерть» или что-то в этом роде, когда люди умирали сотнями тысяч во время эпидемии. И в то время Нэш написал эту поэму, которая представляет собой молитву. Каждая строфа заканчивается рефреном «Господь, помилуй нас». Одна из строф этой поэмы, я думаю, это кватрен, стихотворный размер, эта строфа очень известна. Она гласит: «Увянут розы мая, померкнет воздух рая, прах скроет лик Елены, все люди в мире бренны, и королевы тоже, чума во мне, о Боже, Господь, помилуй нас». Здесь он говорит о красоте в общепринятом смысле слова, объективной красоте. Тогда как кто-то рассматривается, кто-то, особенно кинозвезды, они описываются как самые красивые люди в этом мире. И давайте допустим, что они действительно таковы, не оспаривая это утверждение. Мы скажем, да, объективно говоря, или как некоторые выражаются, скорее всего, эти люди одни из самых красивых в этом мире. Но эти люди знают, и знают прекрасно, возможно, лучше, чем кто-либо другой, насколько временно и приходящая эта красота. Даже если они, скорее всего, самые прекрасные люди в мире, особенно самые красивые женщины, то им прекрасно известно, как скоро они лишатся, насколько скоро они лишатся этого титула. Может быть, это 5 лет, или 10 лет, или 15 лет максимум. Это очень короткий отрезок времени, когда их можно рассматривать в таком качестве. И до нас дошла До нас дошли многочисленные поэтические произведения о красоте. Я больше знаком с англоязычной поэзией, нежели поэзией на других языках. Я могу цитировать только английских поэтов. И отчасти мне знакомы бенгальские и санскритские поэты, но в англоязычной поэзии существует великое множество знаменитых поэм, посвященных женской красоте, принадлежащих перу Шекспира и других. И однажды я подумал, эти поэмы были написаны до изобретения фотографии. А что, если кто-то увидел бы этих женщин, о которых написаны эти поэмы? Поскольку в поэмах присутствует идеал женской красоты, идея женской красоты, которая стучится в сердца и умы читателей, и поэт говорит о том, насколько прекрасна эта личность. Невероятно прекрасна. Но я подумал, если бы это происходило в наши дни, когда существует фотография и цифровые изображения в компьютерах, то непременно нашлась бы, я уверен, группа людей, которые заявили бы, я не считаю, что это действительно красиво, которые не согласились бы с этим поэтом. Поэт дает мне, рисует определенную картину, но когда я вижу реальность, то я не согласен. И теперь мы подходим к сути этого вопроса, субъективный аспект, и этому представлению, согласно которому красота пребывает в глазах созерцающего. Сердце этого поэта увидело эту красоту определенным образом. И затем он обессмертил эту красоту в своих стихах, но вовсе не обязательно это представление было основано на том, что можно объективным образом подтвердить или доказать, проверить. И в действительности большинство субъективных реалий таковы. Если бы этот человек сказал, с моей точки зрения, или, как вы говорите, она сказала, я не нахожу этих других людей привлекательными. Но есть иные фотографы, которые, как правило, не фотографируют общепризнанную красоту, но они фотографируют старых людей, стариков и людей, находящихся в бедственном положении, людей, которые вряд ли с общепринятой точки зрения могут считаться красивыми, поскольку они видят в этом иную красоту. Даже французский поэт Шарль Бодлер, автор знаменитой поэмы, название которой обычно переводится как «цветы зла». И я не знаток Бодлера и не предназначен им быть, но это просто не более чем мое наблюдение. То, что изумляло людей в его поэзии, было следующее. В тех местах, которые с общепринятой точки зрения, люди видели уродство, безобразие, он видел там некую красоту. Люди в ужасных обстоятельствах, ужасающих, мы можем сказать, находящиеся в этих ужасающих обстоятельствах, он видел в них там некую красоту. Главным образом сейчас речь шла о секулярном мире, о светском мире, но когда речь заходит о духовной красоте, здесь иные суждения, суждения иного порядка. Одно из имен Кришны — Джанардан. Но это фраза, которая гласит «Бхава Грахи Джанардана». «Бхав» означает «сердце» в этом смысле. Говорится, «Он — потребитель сердец». То, что прекрасно для него, это сердце преданного. То, что скрыто в глубинах их сознания, это он находит чарующим для себя и испытывать непреодолимое влечение. И это противоречит в определенных случаях, подобное положение вещей противоречит объективным суждениям. Пример дан следующий. Однажды Кришна неожиданно появился в доме своего преданного, и жена этого преданного подумала, мы должны предложить что-то Кришне. Единственное, что было в доме, — бананы, и она стала кормить Кришну бананами, но она смотрела на его красоту, и, забывая себя, она была потеряна в этой красоте, она чистила бананы, но выбрасывала мякоть бананов и предлагала Кришне кожуру. Понимаете? Кожуру, да. Она выбрасывала сами бананы и предлагала ему кожуру, поскольку она утратила свои чувства. Но Кришна принимал эти бананы и ел их, поскольку эта кожура предлагалась с нежностью, любовью, и это означает, что эта субстанция была умощена духовной, сознательной субстанцией и была очень вкусна для него. Это крайний пример, экстремальный пример, который противоречит общепринятым объективным представлениям о том, что желательно, что нежелательно, что чарующе, что нет. Но в свете вышесказанного, в то же самое время, мы обречены на поиск красоты. Наша природа такова. Поиск любви, нежности, красоты, очарования, сладости. Мы просто таковы, являемся ли мы теистами или агностиками, или атеистами. Есть нечто, что роднит нас всех, и это поиск. Простите, но вы говорите, что это естество человеческих существ, естество души. Естественное положение души — это поиск, поиск этих реалий. Но что происходит? Душа, находящаяся в иллюзии, ищет эти реалии в объективном мире, тогда как в действительности эти реалии имеют субъективную природу. Но почему, если мы происходим из Кришны, то у нас есть определенные предпочтения, мы способны выбирать то, что прекрасно, то, что нравится нам. Но это разные критерии у разных людей. Мне что-то кажется привлекательным и красивым, но для Кришны, Кришна, скажем, любит наше воспевание, воспевание из уст преданных. Но нет, у Кришны также есть предпочтения. Кришна, иными словами, существует представление общего характера, ему нравится то, что делают все и каждый, но наш Гуру Махарадж приводил следующий пример. Вы знаете такое понятие, как напряжение, как количество вольт? Электричество, да. Есть количество вольт, и это может быть высокое напряжение или низкое напряжение. Иногда напряжение очень высокое. Вы знаете, есть знаки, щиты, на которых написано «высокое напряжение, осторожно». Это во многих странах подобные щиты, которые предостерегают вас. Но нам говорят, то, что Кришна находит чарующим, опять же, сердце, если что-то делается без сердца или наполовину, половиной сердца или без сердца, можно назвать как угодно, то это нечто непривлекательно для него. Для него привлекательно то, что делается всем сердцем. И здесь, опять же, существует другая категория. В рамках того, что делается всем сердцем, присутствует градация. подобно этому электрическому току. Есть обычный ток, благодаря которому светит электрическая лампа, и есть высокое напряжение, о котором нас предупреждают щиты, на которых написано «не влезай», смертельная опасность. Даже в этом мире, если кто-то может позвать вас по имени, да, да. И, скажем, ваше имя могут произнести в аэропорту у стойки ожидания, или друг может позвать вас, или кто-то бездумно может произнести ваше имя, или кто-то может произнести ваше имя с великой нежностью и любовью. И это все разное. Это все разное для Кришны также. Если он сознает, что кто-то призывает его имя, зовет его с великой нежностью и любовью, то, подобно любому из нас, мы все ангша, его частицы, и те тенденции, которые присущи нам, присущи Кришне. Мы можем до известной степени понять его природу, понимая наши качества. Как вы сказали, личные симпатии и антипатии. Эти симпатии и антипатии в нашем случае основаны на довольно объективных критериях, но в его случае мы говорим о субъективных критериях, и затем существуют глубины этого. Все это разное. Но то, что делается с великой нежностью и любовью, более привлекательно. Иногда Кришна каждый день, фактически, играет со своими друзьями-пастухами в лесу, и затем наступает время обеда. Его нужно позвать. Мы знаем, когда вы зовете детей, играющих детей, то они не сразу откликаются. И Кришна подобен этому. Пример дан в Бхагаватам. Пример, призванный помочь нам понять нюансы этих реалий. Мать Баларама, ее зовут Рохини. Наступает время обеда для Кришны и Баларамы, и она зовет их, и они не откликаются. Они играют. Она думает, Яшода, мать Кришна, и также, подобно матери Баларамы, питает большую любовь к ним. Поэтому она говорит, Яшоде, ты позови их. И, может быть, если ты позовешь их, они придут. Затем мать Яшода зовет Кришну, и он и в этом случае не откликается немедленно, потому что он также свободен забавляться согласно своим желаниям. И она думает, если я подойду слишком близко, то это будет плохо. Она думает, она начинает вести себя с ним, как с ребенком, и пытается говорить с ним так, чтобы разбудить в нем интерес и побудить его вернуться домой. Мы можем сказать, это своего рода психология, психологическая уловка, которую мать может использовать, имея дело с ребенком в этом мире. И это часть красоты высшего аспекта сознания Кришны. Он очень человекоподобен. Мать использует некую психологию, имея дело с верховным существом, верховной реальностью, которая играет в качестве ребенка. Она использует некую материнскую психологическую уловку, пытаясь манипулировать им и сделать то, заставить его сделать то, что, по ее мнению, служит его интересам, а именно вернуться домой и пообедать. Существует разница. То, как она зовет Кришну, отличается от того, как его зовут все остальные. Все эти другие призывы обладают определенным качеством, но подобный зов, который полон любви и нежности, неотразим для Кришны. И это явление мы находим в высших преданных. Их любовь к Кришне носит не общий характер, но это специфические, очень развитые отношения любви. Поэтому иногда это явление зовется наукой расы. от нейтральности к служению, к дружбе, родительской любви, к супружеским взаимоотношениям. И существует разница. Иногда Гуру Махарадж говорил, если мать готовит что-то для ребенка или жена готовит что-то для мужа, или любящий готовит что-то для любимой, все они готовят одно и то же блюдо, и все они любят. Они питают любовь к объекту любви, но, соответственно, их сердцу вкус будет тем или иным. Вкус будет уникальным, и это хорошее явление. Разнообразие, многообразие. Но как можно достичь этой полноты? Полноты? А, концентрация? А как достичь полноты концентрации? Это вопрос? Да. Постепенно. Мы не можем перейти от полного отсутствия концентрации к полной ясности. Иногда мы говорили о молнии. Кромешная тьма, и в этой кромешной тьме вспыхивает молния, и на долю мгновения все становится отчетливо зримым. И мы сконцентрированы, но это состояние временно. Подобная концентрация достигается прежде всего связью с людьми, которые обладают этой концентрацией. Это первое условие. Общение с теми, кто сконцентрирован, поможет нам достичь концентрации. Общество, общение всегда обладает высочайшей ценностью. И благодаря тому, что мы соприкасаемся с этими реалиями, продолжаем это делать, постепенно достигается концентрация. В юности Шрила Гуру Махарадж услышал некий ведический афоризм, который гласит: «Авритир сарва шастранам бодхадапи гуриаси». Главное — не понимать смысл того, что сказано, сколько продолжать слушать. Благодаря постоянному слушанию постепенно представление возникнет. Возникнет определенное представление. Иногда он приводит пример льда. Постепенно, лед тает постепенно и становится жидкостью. Эти реалии, которые мы обсуждаем, эти концепции, они могут быть вначале твердыми, казаться твердыми вначале, но благодаря постоянному повторению и слушанию сферы, они начинают таять, и жидкая сладость, заключенная в этих концепциях, начинает затоплять сердце. И когда возникает вкус к этим реалиям, тогда возникает концентрация. Ты говоришь: «О, это очень хороший вкус. Я хочу чувствовать его больше и больше». Мой вкус к низшим явлениям уходит. Поэтому концентрация происходит, сдвиг. В фокусе были внешние реалии, но теперь в фокусе начинают оказываться внутренние реалии. Но концентрация, о которой вы говорите, будет достижима благодаря слушанию, воспеванию и памятованию. Из этого родится память. Шраван, киртан, смаран. В начале слушания. Затем, если вы воспроизводите то, что вы услышали, тогда концентрация возрастет. Поскольку мы можем слушать рассеянно. Но если мы должны повторять то, что мы услышали, тогда возникнет концентрация. Поэтому Шраван и Киртан, эти два процесса преданности описываются как... Они, прежде всего, взаимосвязаны, связаны друг с другом. Аккуратное, скрупулезное слушание приведет к скрупулезному воспроизведению, и тогда родится концентрация. Концентрация, которую мы в определенном смысле можем назвать смаран, память, памятование шраван, киртан, смаран. Но концепция Кришны, возвращаясь к изначальному вопросу о красоте, один великий преданный, Джива Госвами, говорит, «Баджания Гуна Вишишта». Подлинная концепция Кришны приведет к тому, что человек будет испытывать спонтанно, автоматически влечение к красоте Кришны, и красота Кришны будет побуждать его предлагать себя Кришне в качестве слуги. Это не будет нечто навязанное, насильственное или искусственное, но естественный отклик, реакция на привлекательную природу Кришны. Человек захочет отдать себя ему в качестве слуги. В особенности, общество тех, кто выше нас, будет для нас благотворным. Слушать тех людей, концентрация которых на Кришне носит крайний характер. Гопи, Браджа, в центре их внимания находится только Кришна. Исключено все остальное. Настолько они сконцентрированы, сфокусированы на концепции Кришны, даже иные формы Кришны не представляют для них интерес. Подобная степень. И все это должно быть достигнуто в гуще, в самой гуще различных отвлекающих факторов. Мы в современном мире являемся жертвами постоянной, непрекращающейся бомбежки отвлекающих факторов. И трудность состоит в этом, в самой гуще отвлекающих факторов, как сохранять концентрацию. Иногда Шрила Гуру Махарадж говорил, если твой ум рассеян и не способен концентрироваться, тогда лучшее, что ты можешь сделать, принять служение, требующее ответственности. И это ответственное служение будет подобно якорю, оно будет удерживать тебя на месте, и ты сумеешь сохранять концентрацию, поскольку ты будешь думать о том, как это сделать. Пример, приходящий мне на ум сейчас, это приготовление пищи. Если кто-то готовит три блюда одновременно, то ему необходимо думать, ему нужно думать о том, что он делает. И эта сева может привести к очень интенсивному, очень интенсивной концентрации на Кришне. Это хорошее служение. Но любое служение, требующее ответственности, побуждает нас концентрироваться. И опять же, все, что мы говорим, мы можем дать пример этого положения, и также можем показать явление, которое, казалось бы, противоречит этому. Возвращаясь к Яшоде, она знает, она Нандарани, она царица Нанда Махараджа. И она может сказать, да, могла бы. Вы знаете этих тик-тики? Это такие ящерицы. Они так щелкают. В Бенгалии говорят, если ты говоришь чистую правду, то ящерицы начинают свиристеть, щелкать. И Яшоде рассказывают женщины, живущие по соседству, о том, что Кришна ворует масло и йогурт из их домов. И в определенном смысле это абсурд, потому что его отец Нанда Махарадж, его мать Яшода, у них так много масла и молока, и зачем он делает это? Когда женщины, живущие по соседству, приходят и начинают рассказывать Яшоде, то один момент таков. Они поют об этом. Они жалуются, и жалобы пристают в форме песен. Их песни полны сладостных жалоб на то, что Кришна приходит в их дома и ворует молочные продукты. И слышать это очень сладостно для матери Яшоды, и также сладостно для этих же женщин. Это часть Кришна-лила, это часть их игр. И в определенном смысле они играют для того, чтобы жаловаться. И это нечто, в этом смысле это нечто вроде кино, фильма или пьеса. Это лила, которая заключает в себе драматизм. Когда они поют песни о проказах Кришны, Яшода слушает, и они говорят ей, мы беспомощны, потому что он настолько красив, что если мы станем его удерживать, и они говорят, почему? Мы спрашиваем у него, они пытаются понять у Кришны, он такой красивый и он такой чарующий, что они забывают все свои жалобы. И тогда Яшода предлагает ему, она говорит, ну, почему бы вам просто не кормить его йогуртом и давать ему... И тогда он будет удовлетворен, и он уйдет. Они отвечают, нет, его не особо интересует молоко и йогурт, масло и йогурт. Он не хочет утолить голод, ему нравится воровать. Он наслаждается воровством. Поэтому вовсе не так, что если мы станем ему давать просто так, то для него не будет это забавой. И рано утром, когда все они спят, Кришна отпускает, развязывает всех коров, их коров, коров-пастухов, и коровы начинают убегать, и пастухи гонятся за коровами, бегут за коровами, тогда Кришна проникает в их дома и ворует йогурт и масло. И Яшода делает такое предложение. Нет, Кришне нравится воровство. И когда они уходят, то она замечает. Некоторые из этих песен, она думает, они очень красивы, то, как они поют о проказах Кришны. Она запоминает эти песни, и она тоже поет их иногда, а иногда сама пишет песни. Но затем она думает, из всех коров, которые есть у нас, а у них есть много коров, она думает, есть коровы, которые едят очень сладкую траву, самую сладкую траву во Вриндаване. Нужно помнить, это мир, в котором даже трава и почва — это духовные и сознательные субстанции. И эта сладкая трава порождает самое сладкое молоко. И если, думает она, я буду поить Кришну, если я буду брать это самое сладкое молоко во Вриндаване и готовить из него разные блюда, тогда это удержит Кришну, остановит его от воровства. И она кипятит это самое сладкое молоко. Мы говорили о приготовлении пищи. Или она пахтает масло, взбивает масло. Когда она взбивает масло, то говорится, что браслеты на ее руках издают звуки. Когда гопи браслеты, гопи звенят, то этот звук подобен караталам, и они также поют. Она делает это, и Кришна хочет сосать материнскую грудь. Кришна приходит к ней, и он хватается за мутовку. Мутовка перестает вращаться, и она думает: «О, этот мальчик, он очень разумен». Яшода берет Кришну на колени, он сосет ее грудь, и это молоко, особое молоко, которое она готовит, это молоко, которое она готовит, в крайней степени концентрация, это молоко начинает убегать. И она убирает Кришну с колен, чтобы обратить внимание на молоко. Это нечто очень специфическое. Если мы говорим, что преданность, вся идея преданности состоит в том, чтобы удовлетворить Кришну, то Кришна находится, сидит у нее на коленях, и она отталкивает Кришну, чтобы уделить внимание молоку. Она поступает неправильно, ее представление ошибочно, или здесь есть нечто более высокое, как Шридхар Свами говорит. Для того, чтобы нечто определялось в качестве преданности, в начале, в середине и в конце, это нечто должно делаться для Кришны. И таков образ мысли Яшоды. Здесь нам показывают некую очень специфическую истину, а именно сева Кришны в этом смысле. Ей отдается предпочтение перед прямым, перед его прямыми непосредственными потребностями, отдается предпочтение служению ему. Это нечто очень специфическое, но такова природа безграничного мира, мы не можем передвигаться там, используя правила и представления, общепринятые этого мира. Но это делает Кришну. Кришна злится, потому что им пренебрегают. Поэтому он убегает и он находит горшки, которые полны йогурта и масла, и он разбивает эти горшки, и содержимое выливается, и он начинает кормить им йоги, точнее, обезьян. Хотя обезьяны — это и есть йоги. Йоги родились обезьянами во Вриндаване. Тогда Яшода думает, куда пошел Кришна? Где был Кришна? Его стопы покрыты маслом, и она видит масляные следы, которые ведут в то самое место. Царица Кунти говорит: Я забыл последние две строки, но она говорит в своих молитвах: «Это зрелище повергает меня в изумление. Кришна, тот, кого боится олицетворенный страх, убегает в страхе перед своей матерью. Она преследует его с палкой в руках. И когда он бежит, то он плачет, и детям красят глаза тушью, черные тушью. Глаза Кришны подведены черной тушью. И слезы, его слезы смывают эту тушь, и своими ручками он размазывает эту смесь, его лицо покрывается слезами и тушью. Но он выглядит необычайно прекрасно. И Кунти думает, Кришна говорит матери: «Мама, не бей меня палкой». Он сам Бог, но он боится матери. И Поскольку Кришна может испугаться, это окажет на него дурной психологический эффект, Яшода выбрасывает палку и продолжает бежать за и ругает Кришну, начинает ругать Кришну, и говоря, что ее ругань слаще для Кришны, нежели молитва, олицетворенные Веды и столь многие великие молитвы, записанные в великих священных писаниях, которые прославляют божественность Кришны. Здесь ругань его матери звучит для него слаще. Есть ли другие вопросы? Это непостижимо. В мире преданности безграничное становится подчинено контролю ограниченного. Эти гопи во Вриндаване, мы говорим не о юных девушках, но о старших. Они, по мере того, как Кришна растет, они, подобно обычному ребенку, они сулят ему сладости за танец. Они обещают его накормить сладостями, если он станет танцевать для них. Они измеряют его силу, прося его поднять разные предметы, и что-то он может поднять, а что-то поднять не может. И он опускает этот предмет, а в другое время он поднимает, и он просит их: «Дайте мне какое-то занятие». Они говорят: «Подними вот это». Он говорит: «Нет, это слишком тяжелое, дайте мне полегче». Он всемогущ. Тот, кто всемогущ, не способен поднять определенные предметы. Такова его игра. Поэтому... И они просят Кришну петь. Иногда он поет очень громко. Таким образом, он действует как марионетка в руках преданных. Они — кукловоды. Верховная, безграничная, независимая личность Бога подобен кукле в руках своих преданных.
Ахам бхакта апарадино хьясван тантра ива двиджа саду бир бхакта хридая бхактар бхакта джанаприя. Сватантра.
Сватантра означает полностью независим. Говорится:
Ахам бхакта апарадино хьясван тантра ива двиджа.
Хотя я полностью независим, но в присутствии преданности. Это качество сердца, о котором мы говорили в начале. В присутствии этого качества сердца я словно теряю мою независимость. Я утрачиваю ее, говорит Кришна. Это ярлык, торговый знак, отличительная характеристика преданности. Безграничное контролируется ограниченным. Поэтому будет хорошо завершить на этой ноте. Мы скажем:
Рупа Мадурья, Лила Мадурья.
Лила Мадурья, Рупа Мадурья. Что еще?
Сарва Бхута Чамадкара, Лила Калалат Марди. Атурья Мадура Према. Мандита Прия Мандала. Три Джаган Манаса Карши. Мурли Калакуджита. Асаманорва Рупа Сри Висма Пита Чарачара.
Уникальная, изумительная, прекрасная черта Кришны, черты Кришны, красота его формы, красота его флейты, мелодия его флейты, звука, красота его игр с его преданными, лила, мадурья. Здесь сладость и сундарам, красота, синонимы.